На путешествие каждого из моих никудышных чеков по клиринговым путям в Нью-Йорк всегда уходило несколько дней, а когда чек возвращался со штампом «недостаток средств», мой след уже давно успевал простыть. Тот факт, что я располагал легитимным, ну, по крайней мере, с виду, счетом, тоже способствовал успеху. Банк не возвращал мои чеки с вердиктами «ничтожен», «жульничество» или «фальшивка». Он просто присылал их обратно с пометкой «недостаток средств для покрытия». Авиакомпании и гостиницы проворачивают с помощью чеков огромную часть бизнеса. Большинство чеков, возвращаемых из-за недостатка средств, вовсе не попытки мошенничества. Обычно это запущенные случаи денежных затруднений со стороны субъектов, рассчитавшихся чеками. Как правило, подобных субъектов разыскивают, и чеки их становятся действительными. Во многих случаях, связанных с выданными мною чеками, те сперва откладывали для инкассации, прежде чем предпринять попытки разыскать меня через Панам. Уверен, что во многих других случаях пострадавшие от моей руки бизнесы просто списывали потерю в убытки и больше не парились из-за этого. Те же, кто парился, передавали дело местной полиции, что опять-таки содействовало и способствовало мне. Даже в метрополисах очень немногие полицейские департаменты, а то и вовсе никакие, располагают адекватно укомплектованными отделами по работе с палеными чеками или подразделениями по борьбе с мошенничеством. И ни один детектив в любых органах правопорядка не обременен делами так, как офицер, занятый расследованием чековых мошенничеств. Аферы с жульническими чеками — самое распространенное преступление, а профессиональный кидало — коварнейший из преступников, повязать которого труднее всего. Это справедливо сегодня и было справедливо тогда, и никоим образом не бросает тень на способность или решимость занятых этим офицеров. Процент их успехов восхитителен, учитывая количество жалоб, с которыми им приходится иметь дело ежедневно. Подобные полицейские обычно работают по приоритетам. Скажем, команда детективов занимается делом о подделке зарплатных чеков, обходящихся местным торговцам в 10 тысяч долларов еженедельно и, очевидно, созданных преступной группой. На ней также висит заявление ювелира, потерявшего 3 тысячи долларов из-за кидалы. И от банкира, чей банк обналичил фальшивый банковский чек на 7,5 тысяч долларов. Плюс пара дюжин дел, связанных с местными фальшивомонетчиками. И вдруг поступает заявление от менеджера мотеля, утверждающего, что он потерял 100 долларов из-за мошенника, выдающего себя за пилота гражданской авиации. Произошло это правонарушение 2 недели назад. И что же сделают детективы? Прибегнут к стандартной процедуре. Вот что. Установят, что нью-йоркский адрес злоумышленника — фикция. Выяснят, что в Панам такой пилот не числится. Может, зайдут настолько далеко, что раскопают, как самозванец раскрутил одну авиакомпанию на бесплатный полет в Чикаго, Детройт, Филадельфию, Лос-Анджелес или какой-либо иной отдаленный пункт назначения. Отправят депешу в соответствующий город по полицейскому телетайпу и отложат заявление в долгий ящик для будущих справок. Вот что они сделают. Они сделали все, что могли. А я, как шмель, продолжал летать и собирать нектар на стороне. Так что, учитывая последние два фактора в моей гипотезе, ничуть не удивительно, что я мог действовать настолько свободно и дерзко. Такого инструмента полиции, как Национальный информационно-криминологический центр, NCIC, в тот период еще не существовало. Если бы мне пришлось иметь дело с компьютеризированной полицейской системой, с ее обширным, внушающим благоговение кладезем криминальных фактов и цифр, моя карьера, вероятно, укоротилась бы на несколько лет. И, наконец, я был пионером в мошенничестве столь невероятным, столь невозможным с виду и столь дерзком, что оно удалось. В последние месяцы своих приключений я наткнулся на капитана «Континентал», с которым эстафетил пару раз. Я весь внутренне подобрался, но он рассеял мою тревогу теплым приветствием. Потом рассмеялся и сказал: «Знаешь, Фрэнк, пару месяцев назад я говорил со стюардессой Дельты, так она обозвала тебя жуликом. Я сказал ей, что это чушь собачья, что ты держал мою птичку за рога».
Штурвал, жаргон.
«Чем ты насолил девушке, парень? Вышвырнул из постели, что ли?» В первые годы все это было для меня только приключениями. Конечно, авантюрно-криминальными, но все-таки приключениями. Я вел блокнот, тайный дневник, в котором набрасывал фразы, технические данные, разнообразные сведения, имена, даты, места, номера телефонов, мысли и прочее, что считал необходимым или потенциально полезным. Это была комбинация борт-журнала, учебника, донжуанского списка, ежедневника и авиационной Библии, и чем дальше, тем больше он распухал от записей. Одной из первых в блокноте была пометка о глиссадных маяках. Этот термин был упомянут во время моего второго перелета по эстафете, и я черкнул его в блокнот, чтобы не забыть поглядеть, что он значит. Глиссадные маяки — это радиопередатчики, позволяющие самолету ориентироваться по вертикали при заходе на посадку. Дневник был битком набит всякого рода мелочами, бесценными для человека под личиной. Если ты изображаешь из себя пилота, полезно знать, какой расход топлива в 707-м в полете — 2000 галлонов в час. Что самолеты, летящие на запад, удерживают высоту на четных уровнях — 20 тысяч футов, 24 тысячи футов и тому подобное. А направляющиеся на восток — на нечетных — 19 тысяч футов, 27 тысяч футов и т.п. Или что все аэропорты идентифицируются по коду. LAX — Лос-Анджелес, JFK или LGA — Нью-Йорк и так далее. Мелочи в большом обмане имеют огромное значение. Имена членов каждого встретившегося мне экипажа, типы бортов, на которых они летали, их маршруты, авиакомпании и базы заносились в книжечку как одни из ценнейших данных. Ну вот взять хотя бы мою эстафету на борту National. «Ребят, вы откуда?» «Эх, базируемся в Майами». Взгляд украдкой в блокнот, а затем... «Э, а как дела у Рыжего?» «Уж, конечно, кто-нибудь из вас знаком с Рыжим Одеем. Как там этот ирландец?» Рыжего Одея знали все трое. «Ага, да ты знаком с Рыжим, а?» «Ага, эстафетил с Рыжим пару раз. Он клёвый пацан». Подобные обмены репликами укрепляли мой имидж пилота и обычно предотвращали деликатный перекрестный допрос, которому меня подвергали на первых порах. Просто глядя и слушая, я поднаторел в других вещах, укрепивших мою личину. После второго полета, если мне предлагали наушники, чтобы послушать радиообмен, я всегда соглашался. Впрочем, большинство пилотов предпочитали громкоговорящую связь. Мне приходилось немало импровизировать. Если я летел по эстафете в город, где Панам не вела деятельности, скажем, Даллас, и не знал, какими мотелями или отелями пользуется летный состав, я просто подходил к ближайшей билетной стойке какой-нибудь авиакомпании. «Послушайте, я тут ради чартера, прибывающего завтра. Где здесь останавливаются авиакомпании?» — спрашивал я. И мне неизменно подсказывали названия ближайших гостиниц. Выбрав одну из них, я отправлялся туда и регистрировался, и мне ни разу не предъявили претензий, когда я просил отправить счет Панам. Единственное, о чем меня спрашивали, так это о нью-йоркском адресе Панам. Время от времени я оседал в каком-нибудь городе на 2-3 недели из соображений логистики. Я открывал счет, скажем, в банке Сан-Диего или Хьюстонском, давая адрес квартиры, которую снимал по такому случаю. Я всегда снимал берлогу, которую можно было арендовать на помесячной основе. А когда коробочка моих персональных чеков наполнялась, собирал манатки и снова поднимался на крыло. В первые 2 года я понимал, что за мной идет охота, но даже не догадывался, насколько близко подобрались мои преследователи. Любой странствующий лохотронщик время от времени трясется, что его вот-вот зацапают, и я исключением не был. Как только у меня начинался мандраж, я нырял в нору, как лис. Или в нору к лисичке. Некоторые из девушек, с которыми я встречался, брались за дело весьма рьяно, явно считая меня подходящим матримониальным объектом. От нескольких я получил настоятельные приглашения при возможности погостить у них несколько деньков, чтобы познакомиться с родителями. И, чувствуя необходимость лечь на дно, я наведывался к ближайшей из них и гостил пару дней или неделю, расслабляясь и отдыхая. Всякий раз я очень славно ладил с родителями, и никто из них так и не выяснил, что пособничал и содействовал малолетнему правонарушителю. А сочтя, что ситуация уже утряслась, я снова трогался в путь, обещая девушке скоро вернуться и поговорить о будущем. И ни к одной не вернулся. Женитьба меня страшила. Кроме того, мать ни за что не позволила бы мне жениться, ведь мне было всего 17.